Радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. В течение этого часа с вами в студии будут Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня первый день зимы, 1 декабря, вторник. Департамент войны Офиса Генпрокурора Украины готовит подозрения за военные преступления почти 9500 человек, среди которых сотни граждан России, включая ее высшее политическое и военное руководство. Кроме россиян, там фигурируют и 250 наемников из 31 страны мира. Сможет ли Украина судить и посадить за военные преступления людей, скрывающихся на неподконтрольной части Донбасса, Крыму и в России? Что с точки зрения Офиса Генпрокурора произошло в Иловайске в августе 2014 года и Дебальцево в феврале 2015? И кто, несмотря ни на какие законы об амнистии, не будет прощен Украиной? Об этом мы поговорим сегодня в студии с нашей гостьей. Сегодня это замначальника департамента по надзору за уголовными производствами в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генпрокурора Украины Зера Козлиева. 0800 300-403 наш номер. Звоните, задавайте свои вопросы, участвуйте в нашем разговоре в студии. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
А пока послушаем свежие новости, передаю слово моему коллеге Егору Устинову. Егор, здравствуй.
Приветствую. 14 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом в Донецкой области за прошедшие сутки. Об этом сообщает глава областной администрации Павел Кириленко. По его данным, в области также выявили 360 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего таких случаев за сутки 231 выявили в Мариупольской УТГ. На Луганщине, по данным областной администрации, 4 человека умерли от осложнений ковид. Кроме того, выявили 76 новых случаев заражения. Больше всего таких случаев за сутки выявили в Северодонецке. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что жесткий карантин в Украине будет введен, но точной даты пока нет. Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина-24». По его словам, Украина не сможет избежать локдауна. Также Данилов подчеркнул, что ситуация с коронавирусом должны активно заниматься местные власти. Напомню, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украине необходим трехнедельный локдаун, чтобы сбалансировать рост заболеваемости. Сейчас по всей Украине продолжают действовать ограничения оранжевой зоны карантина. Также с 14 по 30 ноября в стране действовал карантин выходного дня. Минздрав не будет продолжать его действия. Тем временем поддерживаемые Россией вооруженные формирования 4 раза обстреляли позиции украинских военных на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, обстрелы фиксировали в районе Водяного, Гнутого и Новотушковского. На Приазовье украинские военные сбили беспилотник группировки ДНР. В свою очередь, в группировке ДНР ВСУ обвинили в обстреле на Мариупольском направлении. Группировка ЛНР заявила об обстреле района поселка Донецкий со стороны украинских военных. Служба безопасности Украины объявила в международный розыск 3 представителей группировки ДНР. По данным спецслужбы, подозреваемые принимали активное участие в боевых действиях против украинских военных. В СБУ отметили, что им заочно объявили о подозрении, поскольку фигуранты дела постоянно находятся на неподконтрольной Киеву территориях. Верховная Рада отложила на год до 1 января 2022 года обязательное использование кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей. Как заявил докладчик Ярослав Железняк, документ направлен на создание условий для адаптации малого бизнеса к применению новых правил учета операций, развития предпринимательства и вывода экономики из тени. Это, по его словам, приведет к увеличению доходов как государственного, так и местных бюджетов. Ранее законопроект об отсрочке введения кассовых аппаратов для малого бизнеса не набрал нужное количество голосов в Верховной Раде. И по прогнозам синоптиков, завтра, 2 декабря, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер восточный 7-12 метров в секунду. Температура ночью от 1 до 4 градусов мороза, днем от 1 мороза до 2 тепла.
Друзья, это были главные новости на этот момент. Накануне в эфире радио «Донбасс Реалии» мы говорили о готовности НАТО дать план действий по членству Грузии, насколько это возможно для Украины, какая роль в регионе теперь у Молдовы. Мы выбрали самое интересное из вчерашнего эфира, а полностью слушайте этот эфир на нашем YouTube.
Я абсолютно згодний з такою позицією, що об'єктивні речі, так само як і окупація Абхазії та Південної Осетії, існує. Але для того, щоб отримати ПТЧ, передусім варто мати консенсус країн-членів. Якщо буде політична воля з боку Альянсу, якщо Україна таки доведе, що в нас не лише в Конституції записано євроатлантичний курс, а й ми ретельно виконуємо наші річні національні програми, виконуємо всі свої зобов'язання, які існують об'єктивними нормативними актами, які приймаються в нашій країні, то і є шанс на консенсус. Хоча, з іншого боку, тут багато чого залежить від зовнішніх чинників, від дій, зокрема, американської адміністрації по відношенню до Росії, якихось дій Російської Федерації, знов-таки агресивних, то Тобто очікувати, що ось ми так будемо планомірно рухатися і отримуємо з часом ПДЧ, сподіватися можна. Але тут багато чого залежить від зовнішніх чинників.
И как раз вот это присутствие в Приднестровье как стороны переговоров, оно во многом сдерживает. То есть Россия может в случае чего уйти, она сказать, ну мы всего-навсего посредники в формате 5+2, а пожалуйста, Приднестровье, Молдова, Кишинев, Тирасполь, договаривайтесь. Этот вопрос, кстати, тормозит очень решение очень многих проблем, тем более, что ну, Приднестровская верхушка, несмотря на то, что она существует только благодаря российской поддержке, тем не менее играет свою игру. Почему? Потому что ну, для нее сохранение нынешнего статус-кво – это в первую очередь возможность сохранения того бизнес-проекта, бизнесовых схем, которые есть.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс Реалии».
С удовольствием приветствую наших новых слушателей. Это слушатели Громадского радио. В эту секунду они присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Напоминаю, через несколько минут мы начнем разговор в студии с замначальником департамента по надзору за уголовными производствами в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта офиса генпрокурора Украины. Или с замначальника департамента войны, как его прозвали в народе. Говорить будем о том, сможет ли Украина судить и посадить за военные преступления людей, скрывающихся на неподконтрольной части Донбасса, Крыму и России. Что с точки зрения офиса генпрокурора произошло в Иловайске и Дебальцево? И кто, несмотря ни на какие законы об амнистии, не будет прощен в Украиной? Об этом мы поговорим через несколько минут. Также расскажем вам вот о чем. Бизнесмены против кассовых аппаратов. Кто кого? Последняя волна коронавируса, когда она будет? И в годовщину референдума о независимости подсчитываем, где было дешевле жить, в СССР или сейчас?
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
В Донецкой области, как и в Киеве, сегодня протестовали предприниматели. В Славянске более 100 человек вышли на митинг. Люди говорят, что бизнес придется закрыть, если всех обяжут пользоваться кассовыми аппаратами. А вот советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко убежден, ситуацию с предпринимателями надо обсуждать и решать, ведь от этого зависит развитие экономики и всей страны. К чему привели протесты предпринимателей и как отреагировала Верховная Рада? В материале радио «Донбасс Реалии».
Возле памятника первым предпринимателям 90-х на входе в центральный рынок Славянска их собралось больше 100 человек. Торговцы пришли с флагами с хэштегом «SaveFob» и плакатами с надписями «Малый бизнес хочет жить», «Нас уничтожают кассовыми аппаратами» и другими. Анатолий торгует промтоварами уже 20 лет. Он вышел на митинг с плакатом, на котором написал «Хватит убивать малый бизнес». Вот что сообщил нам мужчина.
Не время сейчас вводить кассовые аппараты. Много расходов, очень большие штрафы. Но мы все налоги тут платим. Все платят. платят налоги. Просто не трогайте нас, дайте нам работать.
Неподалеку от него обсуждают перспективы несколько женщин. Надежда торгует канцелярией и новогодними украшениями. Она уверена, что с введением кассовых аппаратов бизнес придется свернуть.
Брак. Вот я торгую гирляндами. Из ящика вот у меня получается 10-15%. Я это должна, и часто, и густо, ты не можешь продать этот товар. Это ж вообще нигде не учитывается. И, допустим, у меня это все столкнется через налоговую. Можно остановить человека рядом со мной и с утра до вечера штрафовать.
А Татьяна 30 лет работает на рынке, занимается ритуальным бизнесом.
Покойники ждать не могут. Сегодня его хоронить или через выходные. Ритуальный бизнес, ну вообще карантину, каким боком.
А Юлия торгует на рынке 18 лет. Говорит, что по сравнению с остальными, этот год убийственно сложный для бизнеса. По мнению женщины, власти не хотят слышать мнение представителей малого бизнеса. Юлия выходит в центр круга и оглашает требования.
Вимагаємо зберегти мікробізнес. Так, Слав'янськ, ми вимагаємо зберегти мікробізнес. Ми проти карантину. Так, підприємці.
А еще предприниматели говорят, что в Славянске практически невозможно трудоустроиться. И если бизнес придется закрыть, будет нелегко. Почему протестуют? Украинское законодательство предусматривало с 1 января 2021 года обязательное использование регистратора расчетных операций кассового аппарата для определенных видов деятельности предпринимателей 2-4 групп. А с 1 апреля 2021 года классические или программные регистраторы должны установить все плательщики единого налога 2-4 групп. Президент Владимир Зеленский уже предложил на год отложить обязательное введение кассовых аппаратов. Об этом говорится в его законопроекте номер 4439. Вопрос ФОПов не решали по двум причинам. Поступления в бюджет были незначительные, и проблему как таковую пытались замалчивать. Но логика изменилась, и это связано с социальной справедливостью. Решили, что несправедливо то, что одна часть людей активно платит налоги с любого дохода, даже с минимальной зарплаты, а другая часть не платит. Об этом радио «Донбасс Реалии» рассказал Олег Устенко, советник президента Украины по экономическим вопросам. Устенко говорит, что дискуссию о ФОПах инициировали в прошлом году, еще до коронавируса и экономических проблем. При обсуждении возник ряд контраргументов. Вот что говорит Олег Устенко.
Почему нет? Потому что традиционно в Украине существует высокий уровень теневого сектора. А предприниматели начали говорить о невозможности в любом месте использовать интернет, что замедляет или там не дает даже возможности использовать эту систему.
Олег Устенко говорит, если кассовые аппараты отсрочат на год, это будет решение компромиссное и правильное с точки зрения политики, а с экономической точки зрения будут минусы. Хотя, говорит Устенко, часть предпринимателей объективно считает, что у них есть ограничители для введения кассового аппарата. Например, отсутствие интернета или смартфона и возможное давление со стороны налоговой службы. 1 декабря парламент одобрил инициативу Владимира Зеленского и отложил на год обязательное использование кассовых аппаратов. Это решение некоторые нардепы назвали компромиссным. Сергей Горбатенко, радио «Донбасс Реалии».
1 декабря 1991 года состоялся референдум о провозглашении независимости Украины. Тогда 28 миллионов украинцев решили, что они не хотят больше жить в СССР и подтвердили акт о провозглашении независимости. Но до сих пор жители региона, да и всей Украины, любят поностальгировать в социальных сетях. О, как мы жили при Союзе! В знаменательную дату референдума мы решили сделать для вас чисто колбасный анализ, не трогая вопросы национального самоопределения и прав человека. Правда ли, что советский человек мог позволить себе больше товаров и услуг? Для сравнения, мы взяли цены 70-х годов прошлого столетия и современные цены в городах Донбасса и подсчитали, какая часть зарплаты уходила и уходит на каждый продукт или услугу. Ольга Стрижова расскажет, что вышло.
И отдыхали, и путешествовали, и в театры постоянно ходили. И это все на зарплату в 150 рублей. Так выглядит справедливый, добрый, сытый и утерянный мир любителя СССР. Упоминая такие люди и дефициты, и очереди, но все равно было лучше. Давайте просто считать. Итак, средняя зарплата в Советском Союзе в 1970 году составляла 122 рубля. Правда, по республикам средняя зарплата разнилась. К примеру, в РСФСР она составляла 126 рублей. В Украине в 1970 1970 году получали 115, в соседней Белорусской ССР – 106. Средняя зарплата в современной Украине в октябре 2020 года, по данным Государственной службы статистики, составляет 12 174 гривны. В Советском Союзе цены регулировало государство и повышало их редко раз в 10 лет. Такая стабильность компенсировалась дефицитом продуктами по талонам и отсутствием ассортимента. Десяток яиц в СССР стоил 1 рубль 10 копеек или же 1 рубль 30 копеек в зависимости от категории, то есть чуть больше 1% зарплаты. Сейчас 16-20 гривен, это менее процента. За литр молока нежирного заплатили бы 22 копейки, жирного 24 копейки, сейчас 23-30 гривен. 1 килограмм говядины стоил рубль 80 либо же 2 рубля и снова 1% от зарплаты. Сейчас 140-160 гривен, тот же процент. Говоря о продуктах, важно помнить, что их цена еще не означает, что вы эти продукты купили бы, когда захотелось, просто зайдя в ближайший гастроном. Стоимость билета в кинотеатр для взрослого составляла в то время на Донбассе 25 копеек, для детей 10. Цены на билет в театр варьировались от 1 до 3 рублей. Пригласить девушку в ресторан обходилось в 20-25 рублей, если не по-богатому. Купить себе новую книжку, достать из кошелька 1-3 рубля. Все зависело от переплета и размера книги. А вот выпить кофе на улице для советского человека до 80-х годов было чем-то с другой планеты. Кофейни и шоколадницы открылись уже позже, и туда были колоссальные очереди. За кофе заплатили бы 50 копеек. Если советский человек хотя бы раз в месяц посетил кинотеатр, самое дорогое представление, купил бы самую дорогую книгу и средненько сходил бы в ресторан, заплатил бы около 32 рублей. И это почти 30% от средней зарплаты в СССР. Что в Луганской и Донецкой областях сейчас? Билет в кино 45-120 гривен, билет в театр 70-200, ресторан на двоих от 1000 гривен, книга 100-500, кофе на улице 15-45 гривен. То есть за такой же набор в месяц украинец потратил около 1900 гривен. То есть 18-22% от средней заработной платы. 30 рублей брюки, 45 ботинки. Это практически 50% от зарплаты. Фирма, конечно, не заграничная, а советская, и неважно, как на вашу ногу такой ботинок сядет. Иногда нужно было вносить свою фамилию в списки и ждать появления товара. Сейчас можно купить брюки от 200, ботинки от 500. Это составляет чуть более 10% зарплаты. При этом продукция любого качества, производства, цвета и на свой вкус. И в этом месте многие скажут это волшебное слово «дешевая коммуналка». Поэтому приглашаем почитать наш полный анализ на сайте Донбасс Реалии и в наших соцсетях. Там мы разбираем, как и почему отличалась квартплата, кто мог получить путевку на море и почем магнитофон, холодильник и Волга.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Итак, друзья, переходим к разговору в нашей студии. Департамент войны, как его называют в народе, офис генпрокурора Украины, готовит подозрения за военные преступления почти 9500 человек, среди которых сотни граждан России, включая ее высшее политическое и военное руководство. Кроме россиян, там фигурируют и 250 наемников из 31 страны мира. Сможет ли Украина судить и посадить за военные преступления людей, скрывающихся на неподконтрольной части Донбасса, Крыму и России? Что с точки зрения офиса генпрокурора произошло в Иловайске в августе 2014 года и в Дебальцево в феврале 2015? И кто, несмотря ни на какие законы об амнистии, не будет прощен Украиной? Об этом мы поговорим с замначальника департамента по надзору за уголовными производствами в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, офиса генпрокурора Украины Зерой Козлиевой. Зера, здравствуйте.
Да, добрый день.
Обращаюсь к нашим слушателям. Друзья, призываю вас участвовать в нашем разговоре, звонить по нашему номеру 0800 300 403, задавать конкретные вопросы, высказывать свои мнения по поводу того, насколько с вашей точки зрения эффективно Украина расследует военные преступления, которые были и совершаются сейчас на оккупированной части Донбасса и в Крыму. Наш номер 0800 300 403. Звонки, напоминаю, бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Вот, в частности, призываем звонить неподконтрольной части Донецкой области, спросить, допустим, о концепции переходного правосудия, которая сейчас находится в офисе генпрокурора Украины. И офис генпрокурора Украины, кстати, вот, в частности, департамент войны активно участвовал в его разработке. То есть там будет говориться о том, что светит, собственно говоря, после возврата Украины ее суверенитета на оккупированной территории тем людям, которые вот, считаются коллаборантами, брали в руки оружие. Задавайте конкретные вопросы, возможно, получите конкретные ответы, звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Зара Умеровна, расскажите прежде всего нашим слушателям-зрителям, что такое военное преступление. Ну вот каждый раз нужно об этом напоминать, потому что не все же прокуроры, не у всех юридическое образование. Что к ним относится, какие их признаки, вот чем вы занимаетесь?
Да, конечно, спасибо за вопрос. По поводу военных преступлений, это преступление, которое является нарушением международного гуманитарного права в первую очередь. То есть с момента, как произошла оккупация, как начался международный вооруженный конфликт, на этих территориях действует особый правовой режим. И квалифицировать все действия, да, всех сторон, всех участников этого вооруженного конфликта можно и нужно только с точки зрения международного гуманитарного права. У нас есть такая статья 438 в Уголовном кодексе Украины в особенной части. Там говорится о том, что туда подпадают и как бы похищения людей, да, и насильственные преступления, и другие нарушения международных договоров, которые ратифицировала Украина. То есть эта норма носит бланкетный отсылочный характер. Таким образом, все нарушения Женевских конвенций 49 года, которые охватываются статьей 8 Римского устава, подпадают под эту статью, под понятие военных преступлений. Чтобы сказать на более простом человеческом языке, да, это и пытки, и убийства, и насильственные исчезновения, и насильственное перемещение лиц, например, с территории оккупированной, да, на территорию другой страны, либо выдворение с оккупированной территории граждан, которые имеют право там проживать. Таким образом, там охватывается большое количество различных составов, да, которые входят в одну статью, условно говоря, в связи с чем, например, возможно, вы слышали, давно идет речь о том, что нужно имплементировать эти военные преступления в национальное законодательство, чтобы были отдельные детальные составы, да, чтобы облегчить и, точнее, даже улучшить и сделать более эффективным расследование таких преступлений. Вот. Это, если так сказать, максимально на простом языке. Их главное отличие, вы очень правильно вначале заметили, в том, что такие преступления не подлежат амнистии, да, не подлежат освобождению от уголовного, освобождению от уголовной ответственности. У таких преступлений нет сроков давности. То есть речь идет о том, что независимо от того, когда прекратится конфликт, когда мы получим доступ к территории, так или иначе, за эти преступления будет наступать соответствующая ответственность уголовная.
Расскажите немножко о цифрах. Вот так, ваш начальник, насколько я понимаю, замглавы офиса генпрокурора Гюндуз Мамедов говорил о том, что сегодня потенциально статус военного преступника только по событиям на Донбассе могут получить более сотни человек. Насколько я понимаю, это по вот криминальным делам, которые ведет департамент вашей войны. Если вот позволите, буду его так называть, да, для краткости. Что это за люди и за что вот они могут понести наказание? Можете рассказать в целом?
Да, конечно. В целом, если говорить о более масштабных цифрах, у нас более 20 тысяч уголовных правонарушений, которые расследуются в рамках уголовных производств, которых тоже не менее 5 тысяч по всей территории страны. Из них часть находится в производстве департамента офиса генерального прокурора, другие могут находиться в областях, преимущественно это Донецкая областная прокуратура, Луганская областная прокуратура, также прокуратура есть Автономной Республики Крым, которая дислоцирована в Киев. И то есть эти цифры охватывают все преступления, которые совершаются на временно оккупированных территориях. И, собственно говоря, если мы говорим о тех самых пытках, да, они квалифицируются именно потому, что они на оккупированных территориях не по 127 статье Уголовного кодекса, а по 438. И мы знаем, что такие пытки совершались и на Донбассе, и они носили особо жестокий характер. По нашим данным, там не менее 160 мест несвободы, в которых удерживались заложники, удерживались военнопленные. В отношении них осуществлялись, соответственно, тяжкие пытки, да. Кроме этого, речь идет о тех, кто виноват в обстрелах гражданских объектов, либо в обстрелах жертвами которых стало гражданское население, да. То есть это является особой категорией защищенных лиц в таких условиях. Люди, которые в этом принимали участие, также подлежат ответственности за военные преступления. Если мы говорим о тех самых пытках и катувании, есть очень известный такой объект, как изоляция, я думаю, все о нем слышали, который раньше был арт-объектом, да, превратился в настоящий пыточный такой центр, пыточный объект, и совершенно где-то, может, на протяжении последних двух недель было предъявлено очередное подозрение так как эта личность известна, у него позывной Палыч, то, в принципе, вот это один из людей, как пример того, что это те люди, которые совершали... мы говорим ему верно, потому что у нас пока что у этого лица только статус подозреваемого, то есть мы можем говорить, что этот человек совершил только после приговора, который вступит в законную силу, да, но предварительно люди, совершающие такие преступления, виновные в таких деяниях, не подлежат освобождению от ответственности и будут в любом случае нести соответствующее наказание.
Но давайте немножко по поводу Палыча, потому что это действительно касается нас. Наш коллега и сотрудник «Радио Свобода» Станислав Асеев находился в изоляции и рассказывал, собственно, о пытках, которые применял к нему вот человек, которого вы назвали. Вот что ему грозит, где он сейчас находится, по вашим данным? И вообще вот на конкретном примере его, допустим, что ему может грозить? Когда состоится судебное заседание? Кто его будет судить? И что с ним делать, если он находится вот сейчас, допустим, либо в Донецке, либо в аннексированном Крыму, либо в Российской Федерации? Ну вот что дальше? Вынесли суд, даже если будет приговор, где гарантия, что он понесет какую-то ответственность?
Да, конечно, спасибо. Это очень хороший вопрос. В нашем случае мы используем механизмы заочного досудебного расследования, заочного судебного рассмотрения. Я бы хотела, используя вашу площадку, сказать, что сейчас есть небольшая законодательная проблема, связанная с соглашением международного розыска таких лиц. Мы инициируем изменения, чтобы именно люди, которые связаны с преступлениями на оккупированных территориях, не подлежали международному розыску, так как это все-таки преступления, совершенные на оккупированной территории, а это территория Украины, безусловно, а не территория другого государства. И, соответственно, мы в заочном порядке будем рассматривать это дело. В случае, если мы получим соответствующий обвинительный приговор, да, то есть будет... мы будем принимать все меры, чтобы все-таки огласить его международный розыск. Параллельно с этим, кроме национальных механизмов, мы используем международные механизмы. И даже если по человеку есть приговор, но мы фактически не можем привлечь его к ответственности, мы направляем материалы в Международный уголовный суд, о котором, я думаю, вы слышали, мы его признали юрисдикцию в 2015 году. И, соответственно, когда он откроет расследование, да, то он будет в том числе изучать эти факты. И уже юрисдикция международного суда, то есть...
Да, Зара Умеровна, мы вас слышим вроде бы. Не пропадает связь. Okay. Ну, да, вот восстановилась.
Да, я просто хочу сказать очень важный момент. Да, сроки, которые по предварительным, да, вот практикам, которые Международный уголовный суд выносит, они могут быть и до 15, 20, 30 лет лишения свободы. То есть сейчас я не могу проговорить, ну, какой точно будет срок, но в этом случае, то есть мы будем призывать международную инстанцию тоже вынести соответствующие приговоры, и они будут требовать у Российской Федерации того, чтобы выдали этого гражданина. Мы говорим о самом крайнем случае, конечно, если Россия окажется выполнять требования Международного уголовного суда, этот человек на всю жизнь останется в Российской Федерации, но это в том крайнем случае, и мы думаем, что такого не будет.
А когда состоится суд, вот, по крайней мере, по Палычу, и кто будет его судить? Можете рассказать, вот достаточно ли для этого, ну, вот, судов на территории Украины?
Его, то есть когда будет собрано достаточное количество доказательств, чтобы направить обвинительный акт в суд, он уйдет, соответственно, в национальный суд. Но как мы говорили ранее, да, что и не совершенный механизм заочного рассмотрения, мы говорим о том, что Украина могла бы рассмотреть такой вариант, как создание смешанного гибридного суда. Объясним почему. Потому что Международный уголовный суд, он не сможет расследовать дела по всем без исключения преступникам, если их будет большое количество, как говорил наш руководитель, не менее 100 человек уже являются предварительно виновными в военных преступлениях. Да? Мы говорим о том, что в международной практике есть такой механизм, как смешанный гибридный суд. То есть это создается в Украине специальный суд, судьи которого подготовлены, квалифицированы соответствующим образом, чтобы рассматривать именно военные преступления. Этот суд может работать с применением международного элемента. Это могут быть либо судьи, которые международные, иностранные, которые очень высоко квалифицированы в рассмотрении таких дел, имели предварительную практику, либо они могут выступать в качестве консультантов, экспертов такого суда. Но мы говорим о том, что необходимо создавать соответствующий механизм, который будет заниматься исключительно привлечением к ответственности за военные преступления. Такой суд, который будет рассматривать именно такие дела. И где судьи будут специально подготовлены, будут иметь высокий уровень знаний, соответственно, международного уголовного и международного гуманитарного права, чтобы обеспечить эффективное их рассмотрение, как мы говорим, неупередженное, объективное, да, беспристрастное, Вот. И для того, чтобы обеспечить привлечение к ответственности за военные преступления, которое является обязательным.
Скажите, а вот есть ли уже прецеденты, ну, по этим 100 людям, о которых вы говорите, подозреваемых в военных преступлениях, где суд уже начался или, возможно, есть уже приговоры какие-то?
У нас на сегодня, к сожалению, только два приговора по статье 438 Уголовного кодекса Украины. Вот. Остальные дела находятся в судах. Вообще, если брать преступления, совершенные в условиях вооруженного конфликта, за этот год только департаментом предъявлено 54 подозрения, да, этим лицам. В том числе мы можем говорить о лицах, которые причастны. Это и, соответственно, боевики. Это и могут быть и есть как граждане Украины, так и граждане Российской Федерации, которые занимают там определенные должности, да, в том числе в военной сфере. Вот. И, соответственно, как бы, то есть следствие по этим делам ведется, доказательственная база собирается. Кроме того, мы сейчас как бы открыты к изучению новой такой методики сбора доказательств, как работа с открытыми источниками. Кроме этого, планируется и анонсируется создание непосредственно групп мобильных, которые будут выезжать на те территории, которые были освобождены, чтобы добывать дополнительные доказательства, и, соответственно, которых будет хватать на направление в суд обвинительных актов в отношении этих людей. На сегодня по отдельному из них уже собраны материалы, мы ждем законодательных изменений от парламента, потому что вот у нас блокирован механизм заочного, к сожалению, судебного рассмотрения на сегодняшний день.
Я напомню, у нас в гостях Зара Козлиева, замначальника департамента по надзору за уголовными производствами в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, офиса генпрокурора Украины, 0800-300-403, номер прямого эфира. Вот Зара уже сказала о том, что будут созданы мобильные бригады и, получается, будут собирать данные о преступлениях, совершенных с самого начала вооруженного конфликта на Донбассе. То есть все, что случилось с весны 2014 года и по сегодняшний день, тщательно документируется так называемым департаментом войны, готовится вот уголовное производство. Есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы? Алло, добрый вечер, слышите нас? Пожалуйста, выключите приемник, иначе не сможем пообщаться. Еще одному слушателю обращаюсь. Здравствуйте, вот. Откуда вы?
Добрый вечер.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Александр, я звоню из города Днепр. Вот, ну, сразу скажу, при всем уважении к вашей гости, я, пусть не обижается, но я не верю практически ни одному слову. Скажу почему. Это, для меня это был набор фраз. Я постараюсь очень коротко, я понимаю, что время. Вот скажите, там же вот даже те 100 человек, о которых вы сказали, что подозреваются и на них могут быть заведены, а разве только 100 человек убивало? Мы знаем официально около 40 тысяч так называемых шахтеров и трактористов взяли в руки оружие от оккупанта и пошли убивать наших граждан против конституционного строя законного нашей страны. Какой повод мы будем давать, если мы, вот, знаете, вот остальным скажут... Когда-то в одной передаче я дозвонился, мне сказали, а что вы предлагаете? Да, их много, что вы предлагаете? Я предлагаю, по крайней мере, возможно, применить опыт после Второй мировой войны, когда немцы в трудовых лагерях восстанавливали. Вот пусть эти, кто не будет доказан в конкретных прямых убийствах, издевательствах, пытках, те пусть трудом. Пусть это должен быть принудить, сами они не захотят. Вот. Они должны отработать, восстанавливать Донбасс разрушенный, в том числе наши территории, которые они вместе с русским оккупантом натворили там. Иначе, вот я последнее, что хочу сказать. Я на днях, так совпало, я просмотрел в интернете и поднимал материалы Нюрнбергского процесса. Лучше бы я их не поднимал. Вы знаете, для меня было просто шоком, что 12 человек всего высшего фашистского руководства ответило, ну, по официальным, наш союз потерял 20 миллионов. Не слишком ли маленькая цена? И тут я вижу, что, похоже, тоже какой-то договорняк готовится. Тогда это сделали из-за секретного приложения.
Все, спасибо, мы поняли ваш вопрос. Есть слушатели, подождите, пожалуйста, пока Зара Мировна ответит.
Да, конечно. Спасибо за заданный вопрос. Я могу понять, что у каждого гражданина нашей страны может быть там свое мнение по поводу происходящего. Дело в том, что мы можем работать только в рамках открытого уголовного производства. Я говорила только о военных преступлениях, как о самых тяжких, ответственность за которые не подлежит ни амнистии, ни освобождению, ни каким другим механизмам и может рассматриваться в ГААДе. Если мы говорим о всех преступлениях, совершенных в условиях вооруженного конфликта, у нас как минимум более 700 обвинительных актов ушло в суды по статье 111, это государственная измена, в отношении лиц, которые на территории только временно оккупированного полуострова занимали соответствующие должности и перешли на сторону врага, да, на другую сторону в условиях вооруженного конфликта. Кроме этого, такие же подозрения есть и в отношении большого количества лиц на территории Донбасса. То есть я говорила про работу, которая активизировалась только на протяжении последнего года, как был создан департамент, и с точки зрения ответственности за военные преступления, как элемент переходного правосудия. Естественно, вот по всей этой категории дел уголовных производств я называла цифры 5000 уголовных производств, в рамках которых 20 тысяч уголовных правонарушений. То есть так или иначе, эпизодов или преступлений, которые объединились и расследуются. Почему сейчас такая цифра небольшая? Она сейчас такая только потому, что у нас нет доступа к территории, невозможно собрать весь объем доказательств. Но все факты нарушений, все факты без исключения, даже которые не являются грубыми, не являются самыми тяжелыми нарушениями, мы безусловно фиксируем в этих производствах. И мы сейчас обращаемся к парламенту, просим, чтобы в сроке досудебного расследования, вот как называемые правки Лозового, по другим преступлениям, чтобы они не распространялись на эти дела, чтобы мы копили эту информацию. Как только будет доступ к территории, мы дособирали соответствующие доказательства, мы допросили людей, очевидцев, свидетелей этого всего, и все эти дела, безусловно, должны уходить в суд, и за них должна нестись ответственность. Абсолютно согласна. Ну, все, очевидно, понимают, что как работают правоохранительные органы. Они выезжают на место совершения преступления, и первое, что делают, это осматривают его. К сожалению, доступа к этим территориям нет.
Правки Лозового, давайте вот нашим слушателям напомним, это вот правки, которые ограничивают сроки досудебного следствия, да, то есть если за два года, да, кажется, не успели собрать доказательства, то уже и, собственно говоря, правонарушения нет. Зара Мировна, а вот у нас немного времени, давайте вот коснемся вопроса, да, переходного правосудия. Вот наш слушатель задал вопрос о, вот, ну, цитата, 40 тысяч шахтеров и трактористов, ну, наверное, имеет в виду на эти армейские корпуса, что предусматривается для них?
Да, конечно. Там, во-первых, я сразу скажу, что сейчас очень большое количество таких действий охватывается статьей 111, это госизмена, либо 110, посягательство на территориальную целостность. Переходное правосудие, понимая о том, что миллионы людей там остались, да, и так или иначе могут быть причастны к тому, что перешли на ту сторону, либо поддержали ту власть. Там предусмотрены разные механизмы политической ответственности, административной ответственности, люстрационные процедуры и так дальше. То есть это если лица, которые занимали там, скажем, рядовые должности, не принимали абсолютно никаких решений. То есть они могут подвергаться тому, что они не могут больше... Это как пример, это как варианты. Вот концепция переходного правосудия, о которой вы выше говорили, которая сейчас рассматривается в офисе президента, и мы принимали в ней участие, говорит о том, что как минимум, как вот наш слушатель призывал, что сейчас нужно поднять эти вопросы, да, и определить, как эти люди в дальнейшем будут отвечать за совершенные деяния. То есть какой вид политической, общественной, моральной ответственности к ним будет применен.
То есть это еще не определено четко?
Нет, даже в этой концепции. Это рамочный документ, который говорит о том, что нужно сейчас это определить. Это как вот первый шаг, ну, как говорят, когда вот первый шаг является половиной действия, да, то есть без его принятия, без, так скажем, поручения президентом всем другим органам принять соответствующие акты нормативные в этой сфере, для того, чтобы, соответственно, прописать, какие будут механизмы. Это элементы переходного правосудия были у нас и в 2014 году. Мы помним, была так вот называемая люстрация, да, например, та же самая. Точно такая же может быть люстрационные процедуры. Точно такие же могут быть процедуры, связанные с тем, что лица не могут занимать соответствующие должности. Некоторые рассматривают возможность того, чтобы лишить человека права голосования, но это достаточно чуткий такой вопрос, потому что это природное право человека, и тут могут быть вопросы, но все эти варианты могут быть рассмотрены и могут выдвигаться предложения. И мы планируем, что они обязательно будут проходить общественное обсуждение, да, условно говоря, чтобы люди могли принять в этом участие и сделать какое-то исследование срез населения украинского для того, чтобы это было, скажем так, релевантное, адекватное решение максимально.
Еще слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы? Ну вот не выключили вы приемник, поэтому не сможем мы пообщаться. Еще слушатели есть. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, я Наталья, Луганщина. Вы знаете, я, конечно, не верю, никто никого сажать не будет. У нас сейчас в эфире разгул антимайдана. Медведчуковский канал, и канал наш замечательный. Там сидит Бондаренко и говорит, ну так свобода слова, я нею пользуюсь. За эту свободу слова стоял Майдан. Слушайте, вот для меня это пытка. Я даже не представляю, что для родителей погибших, для семей. Когда вот эта мразь говорит, ну так Майдан же стоял за свободу слова. Получается, Майдан стоял за свободу слова для антимайдана. Вот это страшная пытка. Ну, конечно, вам до этого дела нет. Ни одного подания не было на Интерпол на задержание российских граждан. В то же самое время Интерпол задерживал и Мельничука, и Мазура, Тополю. Хотя нам говорят, Интерпол занимается только уголовными криминальными делами. Интересно, как Россия там фабриковала, почему у нас никто не задерживается по этому поводу Интерполом, по данным. Я, конечно, вам не верю. Это хорошая кормушка. Наверняка идут гранты, поездки за границу, командировки.
Скажите, но при чем тут каналы Медведчука к департаменту военных преступлений? Мы же сейчас рассматриваем, ну, преступления, совершенные, ну, во время конфликта на Донбассе, собственно говоря, пытки, изнасилования и так далее. А вы вот говорите сейчас не совсем о том, не совсем по адресу. Вопрос Зере Умеровой. Зера, касательно Дебальцева и Иловайска, ну, вот такие достаточно резонансные дела. Есть понимание у департамента войны, что там случилось и когда ждать каких-то, ну, судебных заседаний, по крайней мере?
Да, конечно. И я возьму на себя все-таки такую ответственность. Немножко предыдущий вопрос, который касается международного розыска и именно Интерпола. Сказать о том, что мы неоднократно обращались в Интерпол с просьбой оглашения международный розыск. И у нас был так известный персонаж Мартаян, его фамилия, да, по Крыму, которого мы направили даже не по политическому преступлению, то есть это не государственная измена, не военное преступление, а по общеуголовному преступлению. И если вначале они не сразу поняли, что это связано с Крымом, и там была общеуголовная статья, они его огласили в розыск, то как только там поступила информация, что это касается Крыма либо Донбасса, они тут же отказали. К сожалению, Интерпол действительно отказывает во всех этих делах, считая, что там есть политический контекст, так как это касается международного вооруженного конфликта. Это так коротко. Что касается Дебальцева и Иловайска, все, что я могу сказать на сегодняшний день, исходя из тайны следствия, что эти уголовные производства еще расследуются, что там еще все факты устанавливаются, что там есть назначенные экспертизы. И очень важный есть элемент, который довменивается виновным в этих преступлениях, так как подозрения предварительно предъявлены должностным лицам Российской Федерации, которых мы физически, как страна, не можем привлечь фактически к ответственности, пока что нам их Россия, конечно же, не выдаст, что мы им довменяем именно военное преступление, именно статью 438. Мы знаем, как ребята, которым сложили оружие, сказали, что они могут выйти через этот коридор, да, то есть согласно вот международному праву, если лицо сняло с себя оружие, да, положило его, то есть оно уже приняло признаки гражданского насилия, оно уже является беззащитным, и эти военнослужащие даже по международному праву, по которому военный имеет право стрелять военного, уже не имели права стрелять. То есть тут является очевидное совершение международного военного преступления, поэтому мы эти дела планируем направлять в Международный уголовный суд.
Скажите, а вот как раз я хотел вас спросить, а кому готовятся иски? Будут в Международном уголовном суде по делам и Дебальцева, и Иловайска? Ну вот, как Украина объяснит в Международном уголовном суде, что произошло? Ведь войны де юре не было объявлено, да, и вот просто находились, ну, российские граждане на территории Украины. Как в таком случае понесут ответственность российские военные и политические должностные лица?
Да, это очень важный момент. У нас с 2014 года между Украиной и Россией вооруженный международный конфликт. Это однозначное определение правового режима, который между нами сейчас существует. Он признан и в отчетах офиса прокурора офиса Международного уголовного суда. То есть ежегодно прокурор офиса МУСА выдает отчеты по поводу того, совершены или не совершены преступления на территории Украины. И там эта ситуация квалифицирована как международный вооруженный конфликт. То есть этого является достаточно для того, чтобы говорить о совершении военных преступлений. И сама оккупация является элементом международного вооруженного конфликта. То есть начиная с Крыма и заканчивая Донбассом, все это единая ситуация, так квалифицируется. Собственно, мы для этого подаем соответствующие доказательства в Международный уголовный суд.
Понятно. Скажите, а вот еще много говорилось о том, что Украина не должна была допустить перемещение незаконных вооруженных формирований Игоря Гиркина, Стрелкова и Славянска в Донецк весной 2014 года. Вот вас Департамент войны не заинтересовал этот факт, как они туда попали, и, может быть, кто-то за это должен понести ответственность?
Я хочу подчеркнуть сейчас один момент, чтобы слушатели очень четко понимали разницу между военными преступлениями и воинскими, так называемые військові злочини, да, которые касаются обязанностей наших украинских военнослужащих, предусмотренные их приказами, статутами и так дальше. Вот именно нарушениями порядка несения воинской службы, да, и принятия тех или иных военных решений, это являются воинские преступления, которые раньше расследовали, а сейчас в них осуществляет процессуальное руководство, специализированное военная прокуратура. Военные преступления — это немножечко другое. Это они могут совершаться как украинскими, так и российскими военнослужащими, но это не касается именно проведения военных операций как таковых. Это касается преступлений в отношении гражданского населения, обстрелы гражданских объектов. Да? То есть применение, например, методов войны, которые не предусмотрены международным уголовным правом. Если они используют там, противопехотные мины или другое оружие, которое с особой жестокостью уничтожает человека и так дальше. То есть нужно четко разграничивать эти преступления. Поэтому то, о чем вы говорите, к сожалению, я не совсем...
Не в вашей юрисдикции. Скажите, а из этого массива людей, подозреваемых в военных преступлениях, сколько украинских военнослужащих?
Я вам сейчас сразу не назову эту цифру, к сожалению, потому что она по всей Украине, ее нужно собирать, не только по нашему департаменту. Но я вам могу привести пример с MH17, например, да, который у нас сейчас рассматривается в суде в Нидерландах, где 4 обвиняемых, трое из которых граждан России, например, а один гражданин Украины, к сожалению. Ну, то есть у нас ответственность за преступление как бы не зависит от гражданства того, кто его совершил.
Еще слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Александр, Луганск. Я вам сейчас скажу. Вот сначала маленькая реплика, потом вопрос. Реплика такова. Вот это Иловайский-Дебальцево. Вот какой главнокомандующий, такая и война. Я уверен, что вот сейчас бы Зеленский наверняка бы решил бы этот вопрос бы намного проще и запросто. И не было бы только именно жертв, именно как тогда их было. А теперь вопрос. А не кажется ли вам, что если мы собираемся посадить 40 тысяч человек, как вы говорите, там вот ваш там этот самый слушатель говорил, шахтеров и трактористов, так нам никогда, как собственных ушей, никогда в жизни не увидеть этот Донбасс. Ведь они не согласны сидеть, вы понимаете или нет? Не согласны. Надо их просто, вот просто амнистировать. Даже разговоров нет. Так же точно, как и амнистировать наших именно людей, которые тоже там вытворяли чудеса, если честно. Вытворяли. И некоторых даже судили. Вот вопрос такого плана.
Спасибо. Но это дискуссия вот со слушателем, а не с нашей гостью. Еще слушатель есть. Здравствуйте. Откуда вы?
Алло, здравствуйте. Донецкая область. Я что хочу вам сказать. Как-то вот получается вот одна буква. Кто привлечет ответственность? Те, кто давал команду бомбить планет. Те, кто давал команду обстреливать планет Карачина. Те, кто давал команду обстреливать колонны с женщинами и детьми. Знали же, что там ополченцев там нет. Ополченцы ушли на броне, совсем по другой дороге. Знали прекрасно. Были шпионы у Зиркина в штабе. Везде полно было шпионов. Знали, что за колонна с женщинами и детьми. И вот решили вот так вот по-подлому достать. А за колонну, я думаю, было договорено. А вот женщины и дети, за них не договорились, вот их поубивали.
Спасибо. Ну вот спрашивают, да, про преступления украинских военнослужащих все-таки, Зара Умеровна. Можно ли что-то сказать? Ну вот расследуется хотя бы это, потому что это тоже, наверное, право на правду, да, и право на справедливость. И должно это вписываться в концепцию переходного правосудия, если украинские военнослужащие совершали преступления против гражданских лиц или против военных, ну вот комбатантов, да, с той стороны.
Да, конечно, у нас есть ряд производств, и где собираются доказать, я хочу сказать, это на самом деле является очень серьезным нарушением международного гуманитарного права. Есть такой кейс, так называемые живые щиты, да, когда используют живое гражданское население, в том числе то, о котором говорила вот слушательница, для того, чтобы прикрывать, так скажем, какие-то военные подразделения, это является недопустимым, это является серьезным нарушением МГП, независимо от того, какая сторона конфликта это осуществляет, безусловно, это является военным преступлением. Безусловно, за это будет нестись ответственность. Конкретно по... Я не до конца услышала, в каком городе какой-то конкретно факт.
Славянск.
То есть мы можем... в Славянске, можно сделать таким образом, чтобы мы просто подняли, и я уточнила, есть ли конкретно этот факт, потому что таких фактов очень много, в том числе фактов обстрелов с обоих сторон. Мы все эти факты фиксируем. Вот, например, мы даже проверяем отчеты мониторинговой миссии ООН, да, где говорится о фактах обстрелов, например, с украинской стороны, и мы, соответственно, тоже исследуем эти факты.
Еще слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, добрый.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста. И пропала связь. Еще вроде бы есть. Дозвонился один человек. Здравствуйте, откуда вы?
Донецкая область.
Алло. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Я хочу сказать, что мужчина в корне не прав, который говорил, что если бы Зеленский был, он бы договорился. Договорился до того, что во Львове был бы оккупант. Это первое. Второе, какая амнистия? Даже на нашей территории не оккупированной люди на референдум ходили и сейчас еще в Россию хотят и поддерживают оккупантов. Потом, поэтому никому никакой амнистии. Все должно быть строго по рамках закона. Все должны ответить.
Спасибо. Ну вот дискуссия уже в нашем эфире. Вернулся вроде бы слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, я в эфире.
Да, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста.
У меня всего лишь один вопрос. Я не знаю, правда это или нет. Просветите эту историю. Открытие уголовного дела против Айдара. Против всего батальона. Против всей воинской части. Это правда или нет? Будьте добры, ответьте на этот вопрос.
Зара Мировна, если можете, прокомментируйте.
Я могу прокомментировать, что в производстве нашего департамента такого уголовного производства нет.
Ну вот, собственно говоря, да, если речь идет о каких-то военных преступлениях. Еще от меня вопрос. Скажите, сколько, по вашим данным, вот на оккупированной части Донбасса выдано российских паспортов? И рассматривает ли ваш департамент это как, ну, нарушение, да, как преступление? И может ли теоретически хотя бы, еще понятно, не готова эта концепция переходного правосудия, ну, люди понести ответственность за то, что получили эти российские паспорта в ОРДЛО?
Да, только на Донбассе у нас более 65 тысяч человек, по нашим данным, получило такие российские паспорта. Кроме того, мы знаем, что все граждане, которые остались на территории оккупированного Крыма, автоматически признавались гражданами Российской Федерации, им тоже выдавались паспорта, сейчас там полнейшая паспортизация. Дело в том, что люди, которые получают эти паспорта, они получают их вынужденно, потому что не получение таких паспортов в 99% случаях приводит к ограничению их прав, то есть и на мед получения медицинского обслуживания, и на реализацию трудовых каких-то прав, социальных прав, устройство детей в школы, в садики, их лечение и так далее и тому подобное. Поэтому паспортизация такая является нарушением международного права, но ответственность за нее будут нести те люди, которые сделали так, что эта паспортизация стала принудительной, да, то есть соответственно, те, кто ответственен за навязывание и получение вот таких вот российских паспортов. Переходное правосудие охватывает это с точки зрения того, что такие граждане не могут привлекаться к уголовной ответственности именно за получение такого паспорта. То есть они могут привлекаться к уголовной ответственности только в том случае, если в составе их действия были какие-то другие... те, которые подпадали под объективную сторону какого-либо из преступлений, предусмотренных кодексом. Но само получение паспорта, оно не приводит к уголовной ответственности того, кто получил, а приводит к уголовной ответственности того, кто навязал получение такого российского паспорта.
Спасибо большое за участие в эфире. Спасибо тем, кто дозвонился. Это была Зера Козлиева, замначальника департамента по надзору за уголовными производствами в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, офиса генпрокурора Украины, или департамента войны, как его называют в народе. Создан он всего год назад, и вот уже есть определенные результаты. Радио Донбасс Реалии продолжается, не переключайтесь.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
В 2018 году украинского политзаключенного Александра Марченко задержали в оккупированном Донецке и передали ФСБ на неподконтрольном участке границы с Россией. Уже в России ему оформили несколько административных арестов за незаконную работу, а затем возбудили уголовное дело по статье о контрабанде оружия. А через два года к этому добавили обвинение в шпионаже и приговорили к 10 годам лишения свободы. О судьбе очередного узника Кремля в материале Ольги Стрижовой.
Как сообщает правозащитный центр «Мемориал», по версии следствия, 12 мая 2018 года Марченко якобы договорился с гражданином России Федоренко В.И. о приобретении двух комплектов электровакуумных приборов, служащих для усиления генерации электромагнитных СВЧ-колебаний, предназначенных для использования в зенитно-ракетном комплексе. После этого украинец организовал перечисление 130 тысяч долларов США из неустановленного коммерческого банка города Киева в неустановленный коммерческий банк города Москвы, говорится в материалах дела. Марченко якобы собирался переправить оружие через границу России и Украины. Сделка сорвалась в связи с отказом Федоренко В.И. от дальнейшей преступной деятельности. При этом жена Александра Марченко, Екатерина, отмечает, судебные заседания длятся с марта 2020 года. В деле присутствуют показания двух свидетелей. Вот только ни один из них не подтвердил свои показания в суде. По словам Екатерины, у Александра обострились проблемы со здоровьем, есть частичное онемение левой ноги и предплечья. После пыток в ДНР хронически нарушен сон, случаются панические атаки. До событий 2018 года Марченко боролся с онкологией, рак щитовидной железы. Ее удалили, и теперь нужен постоянный контроль уровня гормонов. В 2014 году Александр Марченко отвез свою машину на СТО в Донецке. Из-за начала войны транспорт из ремонта он так и не забрал. Позже поехал в оккупированный город лишь в 2018. В декабре ему позвонил знакомый и сказал, что мужчина, который незаконно ездил на его машине, сбежал из Донецка. Есть возможность приехать в город, написать заявление и вернуть машину. Уже 17 декабря 2018 был в Донецке. Написал заявление в так называемое МВД ДНР. В 11 утра отзвонился жене, что все в порядке, и поехал на КПВВ Успенка. С 13.00 связь с Александром была потеряна. Спустя несколько дней мама Александра добралась в Донецк и написала там заявление о пропаже человека. Из так называемого МГБ ДНР получила ответ: сын задержан. Два месяца пыток и выбивания необходимых показаний должны были закончиться 18 февраля. В день, когда Александра должны были отпустить, маме позвонил оперативный сотрудник и сказал, что сын свободен, и его отправили в Луганск. Позже семья Александра узнала, что так называемая МГБ ДНР отдала его сотрудникам ФСБ. Украинец получил первое административное задержание на 10 суток за то, что якобы не предъявил документы правоохранительным органам. Позже ему выписали новое административное задержание уже на 15 дней. 1 мая 2019 года Александра обвинили в контрабанде оружия. А после того, как правозащитный центр «Мемориал» признал украинца политзаключенным, его обвинили в шпионаже. 29 октября 2020 года прошло очередное судебное заседание, где Марченко обратил внимание, что его похитили в оккупированном Донецке, а потом сотрудники ФСБ без официальных претензий перевезли его в российский Краснодар. Кроме того, украинец упомянул о незаконном допросе без адвоката 23 февраля 2019 года. Именно этот допрос стал основой обвинений по уголовному делу. Как результат, суд назначил проверку, по результатам которой сообщили, никаких нарушений не обнаружили. Позже выяснилось, что проводили проверку они не на тот период, не тогда, когда Марченко везли из оккупированного Донецка в Краснодар, а когда его перевозили из центра в СИЗО ФСБ. Последний обмен пленными между российскими гибридными силами и Украиной произошел в апреле 2020 года. Украинская сторона неоднократно заявляла, что группировки ЛДНР срывают возможности обмена всех на всех.
Вы слушаете и смотрите радио «Донбасс Реалии». Сейчас в нашем эфире выпуск новостей от Егора Устинова.
Поддерживаемые Россией вооруженные формирования один раз сегодня обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, обстрел зафиксирован в районе Катериновки. Потерь нет. В группировках ДНР и ЛНР об обстрелах с начала текущих суток не сообщали. Украина воспользуется хорватским опытом внедрения роботизированных систем для разминирования территорий, загрязненных минами на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства реинтеграции оккупированных территорий. В ведомстве отмечают, что восточные регионы Украины критически загрязнены минами и взрывоопасными предметами. Только на подконтрольной украинскому правительству территории вблизи линии соприкосновения около 7 тысяч квадратных километров земель загрязнены взрывоопасными предметами. Еще около 15 тысяч заминированы на территории оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что жесткий карантин в Украине будет введен, но точной даты пока нет. Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина-24». По его словам, Украина не сможет избежать локдауна. Также Данилов подчеркнул, что ситуация с коронавирусом... что ситуацией с коронавирусом должны активно заниматься местные власти. Напомню, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украине необходим трехнедельный локдаун, чтобы сбалансировать рост заболеваемости. Сейчас по всей Украине продолжает действовать ограничение оранжевой зоны карантина. Также с 14 по 30 ноября в стране действовал карантин выходного дня. Минздрав не будет продолжать его действия. Американская компания Pfizer и немецкая компания BioNTech подали заявку на экстренную регистрацию их вакцины от коронавируса в Европейском Союзе. Об этом сообщает Reuters. Компании считают, что вакцина может появиться в Европе уже в этом месяце. За несколько дней до этого Pfizer и BioNTech подали аналогичную заявку в США. Компании утверждают, что их вакцина эффективна на 95%. В случае регистрации вакцин, вакцинация в нескольких странах Европы и США может начаться уже в декабре, но массовая она станет только в 2021 году, поскольку пока не выработано достаточное количество доз препарата. И по прогнозам синоптиков, завтра, 2 декабря, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер восточный 7-12 метров в секунду. Температура ночью от 1 до 4 градусов мороза, днем от 1 мороза до 3 тепла.
Друзья, это было радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что провели с нами этот час. Спасибо за ваши звонки. В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Усинов. Дмитрий Морозов, звукорежиссер прямого эфира. Больше ищите в интернете сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс», а также во всех популярных социальных сетях. Там же вы можете и с нами связаться. Мы называемся «Донбасс Реалии». Еще одна форма связи – наш автоответчик. Его номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Он работает круглые сутки, 7 дней в неделю. Подождите 10 секунд, дождите звукового сигнала и говорите. Пока что мы с вами прощаемся, удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».